Глава 18. Рыбий ног. Стоик обширный ждал их на длинном пляже под проливным дождем. Он был зол как черт. Стоик только что обнаружил, что Икинг не ночевал у Смаркалы, и Смаркала сообщил ему, что видел, как Икинг и Камикадзе тайком ускользнули с праздника Пятой Пятницы и на санях отправились куда-то по просторам замерзшего моря. А когда Стоик поинтересовался, почему Смаркала не сообщил ему этого сразу, тот не смог подыскать достойного ответа. Не мог же Смаркала сказать вождю правду, что он, Смаркала, только и мечтал о том, чтобы Икинг выкинул какую-нибудь опасную глупость, а Стоик не успел прийти к нему на помощь. Но Стоик обширный прочитал правду в глазах Смаркалы, увидел ее в восторженном взгляде, каким племянник встретил ледоход в гавани. Смаркала был бы очень рад, если бы Икинг утонул где-нибудь в этом сером, мрачном море. И Стоику впервые пришло в голову, что, может быть, Смаркала не такой уж подходящий друг для его единственного сына и наследника. И, скажем откровенно, Стоик обширный задал Смаркале добрую трепку. Как-никак, дело-то происходило в темные века. Потом Стоик выскочил на длинный пляж посмотреть, что творится на море, и к его неимоверному облегчению, первым, на что упал его царственный взгляд, пробившаяся сквозь айсберги к открытому морю, была потрепанная и круглая, как корыца, лачонка его сына, молодой талантливый баклан. Через несколько минут нос молодого талантливого баклана уткнулся в песок. Первым из лодки выбрался Икинг, окрашенный в какой-то странный синеватый цвет.
«Да ты что такое затеял, разрази тебя, Тор!» — возопил Стоик обширный.
Икинг отважно встретил взгляд разъяренного родителя. «Я был на истерии. Хотел раздобыть картошку и спасти рыбьи ноги», — ответил он. Стоик взвился до небес.
«Я же категорически запретил тебе подобное сумасбродство», — взревел он. «Как ты посмел ослушаться меня, своего вождя, и рисковать жизнью ради овоща, которого вообще не бывает на свете, затеять такой поход неизвестно ради чего?»
По лицу Икинга потекли слезы. «Картошка существует», — перебил он отца. «Она бывает на свете, потому что мы стащили ее, и за это Норберт Сумасброд чуть не оторвал нам голову, но...» «Ты прав. Это и вправду было зря, потому что картошку сожрал злокоготь, и теперь рыбий ног умрет». Стоик обширный не мог долго злиться, видя в глазах сына столь глубокое горе. Его гнев истаял мигом, как снег под струями дождя на пляже. Стоик неуклюже похлопал Икинга по плечу.
«Полно, сынок, полно», — проговорил он без особой уверенности в голосе. «Рыбий нос не умрет».
Икинг оттолкнул отца и бросился к дому старого сморчка. Стоик обширный, Камикадзе, Беззубик и Одноглаз поспешили за ним. Икинг без стука распахнул дверь и ворвался внутрь. Старый сморчок стоял посреди комнаты и ворошил кочергой в очаге. В первый миг Икинг не заметил рыбьи нога, но, присмотревшись, разглядел, что его друг лежит на кровати. Он был неподвижен, как покойник, а его очки лежали рядом, на подушке. У Икинга оборвалось сердце. А в следующее мгновение, к несказанному облегчению Икинга, рыбий ног сел и надел очки. «Значит, он все-таки жив!» Вслед за Икингом в комнату ворвались Стоико обширный, Камикадзе, Беззубик и саблезубый ездовой дракон Одноглаз.
«Ну что?» — взревел Стоико обширный. «Умирает рыбий нос или не умирает?»
Старый сморчок смущенно шаркнул ногой.
«Да, кстати, Стоик, как хорошо, что ты об этом заговорил. Дело в том, что рыбий ног все-таки не умирает».
«Как не умирает?» — не понял вождь.
«Ну, мой диагноз, прошу прощения, оказался не совсем правильным», — нервно хихикнул старый сморчок. «Увидеть истину в огне — дело мудреное. Не буду вдаваться в подробности, но, поверьте, это совсем не так просто, как кажется. И вот... сам не понимаю, как вышло, но оказалось, что у рыбьенога все же не змеепатит. У него была лишь сильная простуда, из-за которой в нем не кстати проснулся берсерк. Я уложил парнишку в постель и отпоил горячим чаем с медом и лимоном».
Рыбьеног встал и, слегка покачиваясь, широко улыбнулся Стоику обширному. «Я жив и здоров», — радостно провозгласил он. Икинг не верил своим глазам. «Все закончилось хорошо. Он жив!» — радостно вскричал Икинг и кинулся обнимать друга. Беззубик лизнул рыбьенога в ухо. Со стороны дракончика это был знак высшей признательности. Одноглаз протянул:
«Ладно, по мне так оно и к лучшему».
А Камикадзе на радостях пару раз прошлась колесом. Но стойка обширная и не собирался оставлять это просто так.
«Ты хочешь сказать, —
заорал вождь на старого сморчка,
— что из-за твоих дурацких прорицаний мой единственный сын и наследник прошвырнулся на истерии обратно, чуть не сложил голову в неравной битве с Норбертом Сумасбродом и столкнулся лицом к лицу со злокогтем? И все это впустую?»
«Нет, Стойк, не впустую, — возразил старый сморчок. — Если ты послушаешь хоть секунду, я тебе объясню. Провидеть истину — дело очень сложное, а глядя в огонь...»
«Так есть у рыбьеноса змеепатит или нет?» — перебил его Стойк.
«Нет», — признал старый сморчок.
«Значит, этот поход был впустую», — взревел Стойк обширный.
«Пап, оставь в покое старого сморчка», — сказал Икинг. «Ну, зачем тратить время на раздоры, когда все закончилось хорошо?» Икинг было рассмеялся, но ни с того ни с сего поперхнулся смехом, а левая рука его вдруг онемела. «Я руку не чувствую», — испуганно проговорил он. Потом онемела и правая рука. Икингу уже давно было непривычно жарко, а сейчас все его тело горело, словно охваченное огнем. По лицу его заструился пот, от плеч и груди повалили густые клубы пара. Тело Икинга кровожадного карасика третьего стало будто деревянное, глаза уставились в пустоту и налились кровью, и он без чувств рухнул на кровать, где всего лишь несколько минут назад лежал рыбьенок.